Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта программа, передача предназначена для того, чтобы поставить вопрос атеиста, вопрос ребром. И если вы атеист, если вы не верите в Бога, если у вас есть, как вы полагаете, на это серьезное основание, то добро пожаловать, очень рады вас выслушать. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеист, вопрос, на который вы затрудняетесь ответить сами, то тоже добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать на наш сайт theos.fm, theos.fm, и вы можете присылать также нам, оставлять комментарии в Фейсбуке и ВКонтакте в наших трансляциях, и можете присылать мне вопросы на ящик напрямую asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то можно также послать на этот же адрес asksergey@list.ru. Он будет лежать у меня в ящике. Может, потом руки дойдут руки в следующей передаче ответить. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем это вещание. Мы вещаем благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как оказать такую поддержку, вы можете увидеть на нашем сайте, там будет в углу такая кнопка. Вы можете также поддержать вот избирательно вот эту передачу, если вы наберете в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», первая страница, которую поисковик вам выдаст, это будет страничка вот этой передачи на нашем сайте, и там тоже будет видно, как эту передачу поддержать. Мы вещаем благодаря вам, и еще раз большое спасибо. Но перейдем к вопросам. В сцене суда, Евгений спрашивает, перед Пилатом Иисус не испытывает никакого трепета, а наоборот демонстрирует полное безразличие к властному статусу Пилата, несмотря на то, что по выражению последнего в его руках жизнь и смерть Иисуса. Можно ли рассматривать данную сцену как пример поведения для христиан? Если да, то как же быть с высокопарными отчизна, держава, государь, батюшка, если все это просто функция и не могло бы не иметь никакой власти, если бы не давший ее? Наверное, просто кесарю кесарево, а что сверх того лукаво. Ну, знаете, Священное Писание нас научает, чтобы мы вели себя уважительно, вежливо, там, Бога бойтесь, царя чтите. То есть мы должны вести себя вежливо, уважительно со всеми людьми вообще, включая представителей власти, что христиане — люди тихие, законопослушные, и не создают конфликтов там, где их можно не создавать. К миру призвал нас Господь. При этом в ситуации, когда возможна ситуация гражданского неповиновения, когда тебе лично повелевают что-то явно богопротивное, то есть тебя принуждают к совершению греха власти. В этом случае можно их мирно, вежливо отказаться это делать. Опять-таки, не поднимая мятежа, никого не там, как апостол Павел пишет, никого не злословить, быть несварливыми, тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. То есть, возможно, не послушание в ситуации, когда вас принуждают к греху. Никогда сами власти грешат, они все время грешат. Апостол Павел эти слова пишет в Римской империи, и Римская империя — это суровая достаточно была организация. А когда вот лично тебя принуждают к греху, тогда можно отказаться. А так, позиция Священного Писания в отношении к властям — это позиция в целом гражданского повиновения. И в любой ситуации нужно исполнять наши гражданские обязанности до тех пор, пока от нас не требуют явного греха. Вот если требуют явного греха, то в этой ситуации можно сказать нет, можно уклониться, можно как-то вот вот этого не делать. Но в ситуации, когда лично от нас явно греховные действия не требуют, то тут нет оснований, нет необходимости ни для какого конфликта, ни для какого противления. Мы призваны проповедовать Евангелие, мы не призваны конфликтовать и делать то, что помешает проповеди Евангелия. Пытаясь доказать чудо, вы не чудо доказываете, а опровергаете материализм. Ну, вы знаете, какое дело? Материализм — это такая интерпретационная рамка. То есть вот материалист не верит в чудо не потому, что свидетельства о чуде недостаточны, а потому что ему его мировоззрение воспрещает верить в чудо. И поэтому никакие данные его в чуде не убедят до тех пор, пока он не изменит свое мировоззрение. И поэтому прежде всего необходимо продемонстрировать ошибочность самого материалистического мировоззрения, что это, в принципе, неправильное описание мира, и поэтому исходить из такой интерпретационной рамки неверно. То, что материализм – ложное мировоззрение, понятно адекватным людям, но почему у вас именно крайности, либо христианство, либо материализм? Есть буддизм, есть деизм, есть агностицизм, есть иццизм. Что бы вы ни говорили, но чудес 2000 лет не наблюдаем и хотели бы увидеть не только атеисты, но и верующие. И чудо – это никак не якобы чудесное исцеление. Ну, мы наблюдаем чудеса, понимаете? Есть свидетельства о чудесах, многочисленные. Другое дело, что мы должны для себя решить, готов ли я в принципе на мировоззренческом уровне согласиться с тем, что это может быть чудо. Может не быть, а может и быть. Понимаете, вот как с воскресением Христа. У нас есть группа учеников, которые твердо, пламенно, убежденно свидетельствуют, что они видели, не то, что они это услышали, они видели, что их распятый учитель воскрес из мертвых. И это требует своего объяснения, вот сам факт такого поведения ученика. И если у нас все опции закрыты на материализме, то, ну вот как тоже Бартерман пишет, там, что угодно это было, но не воскресит. Мы не знаем толком, что произошло, но не воскресал, потому что вот в материалистической картине мира чудес не бывает, воскресение явное чудо, следовательно, этого не могло быть, потому что могло бы никогда. Но если мы допускаем, что материализм ложен, а он ложен, у нас нет оснований отвергать наиболее правдоподобное объяснение, действительно воскрес из мертвых. И вот христианская вера, она держится на воскресении Иисуса Христа из мертвых. Остальные чудеса в истории христианства, а они были, они есть, они продолжаются. Это хорошие дополнительные свидетельства, но это не то, на чем держится наша вера. Наша вера держится на воскресении Иисуса Христа. Что касается, почему, если мы отвергли материализм, почему не буддизм, например? Очень хороший вопрос, но это нужно рассматривать отдельно, потому что буддизм — это, вообще говоря, нетеистическое мировоззрение. И как нетеистическое мировоззрение он сталкивается с проблемами, подобными тем, с которыми сталкивается материализм. Ну, не идентично, не перекрывается, но проблемы похожие. То есть, если говорить о неком безличном законе кармы, там, безличном законе нравственного воздаяния, то сразу возникает проблема, кто является воздающим агентом. Сам закон, ну, закон-то он не обладает сознанием и не обладает волей. Закон, он же не существует как некая абстракция. Закон — это то, что установил законодатель, и это то, что осуществляет исполнительная власть. То есть закон — это определенная воля неких личностных действующих агентов действовать определенным образом. Закон всегда предполагает личностных агентов. В буддизме никакого личностного агента за законом кармы не стоит, и остается совершенно непонятным, а как он тогда действует. Потому что для того, чтобы установить закон, нужна личность. Нужны некие личности, у которой есть предпочтение. Эта личность говорит: я хочу, чтобы вы поступали так, и не хочу, чтобы вы поступали иначе. и есть судья, то есть тот, кто рассматривает конкретную ситуацию. Тот говорит, в этой конкретной ситуации закон был нарушен или не был нарушен. То есть вот безличный нравственный закон, как карма, он достаточно противоречивый концепт сам в себе. Но буддизм — это, конечно, отдельная несколько тема. Важно то, что, опровергнув материализм, мы уже убираем то возражение против чудес, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Почему нельзя сделать мир, планету больше, вместо того, чтобы создавать болезнь, которая будет убивать людей, причиняя им страдания? Так, проблема на Земле не с нехваткой места. Проблема на Земле с нехваткой ответственности со стороны людей. Вот, понимаете, болезни и вообще все неприятности в этом мире являются результатом нашего падения, того, что мы отпали от Бога. Если бы мы не отпали от Бога, мы бы не болели, мы бы не умирали, мы бы имели в Боге жизнь вечную и блаженную. Мы были бы недосягаемы, вопрос болезни бы не стоял. Болезнь, смерть, страдания — все это результат грехопадения человека. Причем грехопадение — это не только событие, имевшее место в прошлом, это длящееся состояние. То есть мы согрешили и продолжаем грешить. И в этом отношении, ну, говорить о том, что Бог посылает болезнь, можно только, ну, в рамках божественного промысла, что Бог допустил, чтобы эта болезнь на меня пришла, для того, чтобы я образумился, для того, чтобы я подумал о том, как мне жить дальше, не стоит ли мне исправить мою жизнь. С автором болезни Бог не является автором какого бы то ни было зла. Если Бог вне времени, то он знал, что его сын будет воскрешен. Да, конечно, конечно. Замысел Бога о смерти и воскресении Христа, он существует от создания мира. В книге Откровения упоминается книга, в которую записаны все верующие от создания мира. И сказано, что он агнец, закланный от создания мира. То есть сам план спасения человеческого рода через воплощение смерти и воскресения Христа, он существует с самого начала творения. Бог знает, что его возлюбленный единородный сын станет человеком и умрет за наши грехи. Это не что-то такое, с чем ему пришлось внезапно столкнуться. Он, конечно, знал, что так будет. Почему есть такая уверенность в том, что именно та вера, в которую ты веришь, истинная? Это действительно очень важный вопрос, и это требует рассмотрения, что действительно мы должны быть уверены, что мы верим в истину, что мы не занимаемся самообманом. И для этого нужно рассмотреть свидетельство, прежде всего, о воскресении Иисуса Христа. Вот мы о воскресении на уровне истории, не на уровне веры. Библеистов, которые занимаются исследованием Нового Завета и исследованием истории ранней церкви. Среди этих ученых есть верующие разных исповеданий, христиане разных толков, есть иудеи, есть атеисты, и все они, независимо от их личных убеждений, все они сходятся на некоторых базовых фактах, что Иисус существовал как историческая личность, в этом нет ни у кого сомнений, абсолютно. А книжку «А был ли Иисус?», где он объясняет, почему с его точки зрения, с точки зрения атеиста, Иисус, несомненно, был. Герд Людеман, там другой атеист, он тоже не сомневается, что Иисус был. Вообще никто из специалистов этой области не сомневается, что Иисус был. Никто не сомневается, что Иисус был распят, это абсолютно все уверено. Никто не сомневается, что вскоре после его смерти ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть судья живых и мертвых, что он есть Господь, что люди призваны покаяться, уверовать, креститься в его имя, присоединиться к созданной им церкви. То есть вот эта канва, которая нам известна и не является предметом разногласий. Более того, нам с высокой степенью вероятности известно, что гробница Господа Иисуса была пустой. Нам это известно по ряду причин. Но, например, первыми воскресения, факт воскресения, то, что нет гробницы, обнаруживают женщины, жены мироносицы, как их почитают церкви. И в античном мире это ужасно неудобная ситуация, потому что в античном мире женщины не считали, от них отмахивались, и это служило постоянным предметом издёва, постоянным предметом насмешек, что первыми этот факт обнаруживают женщины, язычники над этим постоянно издевались. И, например, апостол Павел, когда он пишет Коринфянам, он перечисляет свидетелей воскресения, он деликатно этих женщин не упоминает, потому что он пишет к скептически настроенной аудитории, он не хочет подставляться под удар. То, что первыми гробницу пустую видят женщины, нам сообщается, ну, собственно, по единственной причине, ну, такова историческая реальность. Этого ни в коем случае не стала бы придумывать ранняя церковь. Другой факт относительно пустой гробницы – это то, что Иисуса хоронят в гробнице, которую он недавно высек только, Иосиф Аримафейский, знаменитый член Совета. То есть имеется в виду Синедрион, тот самый Синедрион, который незадолго до этого отправил Иисуса на смерть. Про Иосифа упоминается, что он в этом не участвовал. Но для ранней церкви хороший член Синедриона, но это примерно как для православной церкви в 20-е годы хороший член совнаркома. То есть Синедрион – это лютые враги церкви, это гонители церкви. И вот то, что Евангелие выводит в качестве положительного персонажа одного из членов Синедриона, это необъяснимо, никто бы не стал этого придумывать, разве что это было так на самом деле. И третий довод в пользу подлинности рассказа о гробнице – это у Матфея появляется рассказ о том, что воины, стражники около гробницы, они говорят фарисеям, что вот, значит, такое случилось событие. И фарисеи им говорят, они им довольно денег дали воинам и сказали, что скажите, что ученики украли его, пока мы спали. Если дойдет до правителя, мы вас от неприятности избавим. И принесло слово сие между иудеями до сего дня. То есть Матфей оспаривает, он считает нужным высказаться против той точки зрения, которую высказывали иудеи, и это значит, что они ее высказывали, это значит, что гробница-то была пуста. Никто не будет придумывать объяснение факту пустой гробницы, если она не была пуста. То есть мы знаем с высокой очень степенью исторической достоверности, что Иисус был, он был распят, его гробница оказалась пустой, ученики стали горячо проповедовать и уверять, что он воскрес из мертвых. Как мы можем объяснить вот этот набор фактов? То, что это набор фактов, это не предмет веры, это набор фактов. И неверующие ученые, они этот набор фактов признают, но они говорят, ну, мы не знаем, что там было на самом деле. Но мы знаем, что чудес не бывает, Христос не воскресал, и так или иначе мы не знаем, что там произошло, но факт тот, что мы не верим в то, что он воскрес. Но если мы отходим от этой установки такого материализма, когда мы вот четко придерживаемся именно материалистической позиции, какие у нас основания не верить апостолам? У нас есть какое-то альтернативное объяснение происшедшего? Правдоподобного? Нет. Апостолы все с ума сошли? Нет. Не похоже. Апостолы все сознательно врут, да тоже как-то не очень похоже. С чего бы им врать? Какая мотив? Самое правдоподобное объяснение того, что произошло, это то, что Христос действительно воскрес из мертвых, апостолы действительно видели его воскресшим. Из-за грехопадения страдаем мы все, потому что мы и есть эти Адамы и Евы, все мы предаем, сваливаем друг на друга, лжем, обманываем и так далее. Но младенцы с онкологией еще никого не предали и не обманули. Как объяснить атеисту страдания невинных детей? Почему Бог не дал шанс невинным? Потому что мир взаимосвязан. Мы можем делать другим людям добро или зло. Мы не изолированы друг от друга. То зло, которое я творю, оно отражается не только на мне, оно отражается на других людях. В том числе на людях, которые лично ничего не творили. В том числе на младенцах. Потому что вот мир, он взаимосвязан. И изначально это хорошо, потому что это дает нам возможность творить друг другу добро, делать друг другу нечто хорошее и правильное, помогать, исцелять и так далее. Но это означает, что мы можем отказаться это делать и творить зло, и разрушать этот мир. И вот то, что в мире присутствует зло, и грех, и болезнь, это результат нашего греха. И этот грех, он бьет в том числе по людям, которые лично еще не согрешили. Значит, человек с псевдонимом «Огностик». Вы говорите, в раю была смерть, так как лев убивал и съедал антилопы. Теперь вы говорите, что смерть пришла с грехопадения, определитесь уже. Смерть человека пришла с грехопадения. Потому что человек был призван Богом обрести вечную жизнь. Для того, чтобы обрести эту вечную жизнь, он должен был войти с Богом в личные отношения доверия, а для этого он должен был сделать выбор – послушаться Бога. Бог сказал, вот не ешь плода этого, вот Адам бы послушался и не ел. Но Адам этого не сделал, и Адам упустил возможность обрести бессмертие, и с тех пор мы умираем, с тех пор мы лишены вот этой жизни, которая означала бы для нас жизнь вечную. Но до грехопадения животные не обладали вечной жизнью, и человек даже не обладал вечной жизнью, потому что мы читаем в книге «Бытия» в 3 главе, и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть вот перспектива вечной жизни, человек еще не жил вечно. Он должен был вкусить от древа жизни и жить вечно после этого. И под древом жизни большинство толкователей понимают на общение с Богом. Но он провалил это испытание, и он лишился возможности обрести вечную жизнь. До грехопадения животные, конечно, умирали. Вечная жизнь – это то, что должен был обрести человек в общении с Богом. Тот самый Станислав. По-вашему, даже сам Бог не хочет демонстрировать явные частые чудеса в доказательство своего существования. Но тогда зачем служителям культа педалировать тему чудес при каждом удобном случае? Они что, не в курсе? В то время нельзя не отметить, что название Бога словами «теос», «деос» и «дива» как раз и значит «чудо». Бог совершает чудеса там, где он находит нужным, и там, где он их совершил, там они хорошо и уместно свидетельствуют. Там нельзя придумывать чудеса, нельзя поддаваться соблазну, домыслить какие-то, начать тиражировать легенды. Знаете, как целый фильм сняли, что вокруг Москвы во время войны там по приказу Сталина икону возили на самолете, и через это Москва была спасена. Ну, это, конечно, выдумка. По многим причинам это выдумка. И очень плохо, когда люди чудеса выдумывают, которых не было. Но когда Бог творит чудеса, а он их творит, когда есть достоверные чудеса, то как раз служители культа правильно поступают, что они о них рассказывают. Когда есть достоверное чудо, о нем хорошо и правильно свидетельствовать. Тот самый Станислав, вы утверждаете, что эволюция якобы заточена не на поиск истины, а только на выживание и продвижение генов. Видите ли, поскольку истина — это соответствие знания действительности, то поиск истины, то есть познание мира, является необходимым условием для выживания и продвижения генов, так как ни то, ни другое не происходит безусловно и автоматически, достаточно очевидно. Да ничего подобного. Вот есть такой Мэрил Джессоп. Это самый Мэрил Джессоп, он принадлежит к церкви Иисуса Христа фундаменталистской церкви Иисуса Христа последних дней. То есть он мормон, но он мормон такой, знаете, вот уже там, очень давно основная часть мормонов отказалась от многоженства, но от них откололась маленькая группа, которые продолжают придерживаться многоженства, их за это гоняют федеральные власти, но они там как-то держатся. И вот этот самый Мэрил Джессоп, у него было что-то штук 10 жен и что-то порядка 100 детей. То есть гены свои мужик продвинул на отлично. Вот никто так гены не продвинул свои, как этот самый Мэрил Джессоп. Ну, Чингисхан, может быть, еще, но это не точно. Но факт тот, что человек свой ген отлично продвинул. Свидетельствует ли это об истинности его представления о мире? Ну, я думаю, все-таки нет. То есть мы видим, что человек на отлично продвигает свои гены, при этом его представление о мире абсолютно ложно. То есть мы можем даже отметить, что наиболее высокий естественный прирост, наиболее успешное продвижение генов мы видим именно там, где научные знания наименьше всего распространены. В каком-нибудь Афганистане высокий прирост, в Африке высокий прирост, в Европе и Северной Америке довольно кисло все. То есть знание истины, оно никак не связано с естественным приростом. Мы можем, конечно, говорить, что некоторые практические истины, типа как охотиться на мамонта, и какая травка съедобна, а какая нет, они, да, они могут быть важны для выживания. Но представление, истинное представление мироздания, оно не нужно для выживания совсем. Ты должен иметь адаптивное поведение, а не истинное поведение. Адаптивность и истинность, они вообще никак не связаны. Вот человек может отлично продвинуть свои гены, при этом его представление о реальности не имеет никакого отношения к истине. Мы готовы принять чудо, но где оно? Вам же объяснили, что чудо — это нечто из ряда вон выходящее. Пример: хождение по воде, отросшие конечности, глаза. Где чудеса? Мы их примем, за нас не решать. Хорошо, Христос воскрес из мертвых — это чудо. Вот уж человек умер, а потом на третий день воскрес из мертвых — это чудо. Это устраивает в качестве чуда. У нас есть об этом свидетельство. Есть какие-то альтернативные версии, давайте их рассмотрим. Недавно вы заявили, что атеизм якобы противоречит теории эволюции, так как темпы естественного прироста атеистов намного ниже, чем у верующих. Как же, как же? Особенно низкие темпы естественного прироста у китайских атеистов. Вы просто мастер по части поиска вздорных корреляций. Во-первых, у китайцев, у них не очень высокий естественный прирост. Там компартия какое-то время прирост просто сдерживала, сейчас перестала сдерживать. И говорить о том, что у них очень высокая рождаемость в Китае, да нет, нельзя сказать, что она там высокая. Высокая рождаемость в исламском мире, высокая рождаемость в Афганистане, в Пакистане, неплохая рождаемость в католических странах, где католичество еще обладает большим влиянием. Говорить о том, что атеизм... Если сравнивать со странами, где преобладают неверие, ну, то там просто налицо совершенно очевидная корреляция, что нет, атеисты размножаются хуже. Это такой научный факт о мире. Если считать атеизм, что истина содействует продвижению своих генов, и атеизм истинен, то тут что-то опровергается, потому что, ну, мы видим, что атеизм явно не способствует успешному продвижению генов. Вы ошибаетесь. Аналогия мира идеального часового механизма не могла прийти христианам в голову в средние века, так как первые башенные часы появились в Европе только в конце 13 века. Но вот в 14 веке там появляется французский философ, который сравнивает мироздание с часовым механизмом. Современная наука основана на парадигме деизма, а не теизма. Минуточку. Ну, смотрите, вот у нас есть, собственно, люди, которые создали современную. Мы их знаем по именам. Ньютон, Бойль, Лейбниц, Кеплер, Галилео, Паскаль. Все эти люди — теисты. Они ни разу не деисты. Они именно теисты. Они верили в Бога, который не просто мир создал, но и в него активно вмешивается. В любом случае, мы видим, что наука не создана атеистами во всяком случае. Но кто ее создал, так ее создали ярко выраженные атеисты. Наука создана христианами, причем не просто людьми христианской культуры, что тоже хорошо, но именно людьми, которые лично были христианами. Григорий, как объяснить легкость, с которой малые дозы химических препаратов существенно влияют на состояние души? Что происходит с сонной душой при наркозе? То, что душа и тело, они тесно связаны. Тут проблема связана с тем, что люди, когда они слышат о дуализме, когда они слышат о душе и теле, они себе представляют что-то вроде призрака в машине. Что душа — это что-то вроде водителя, который сидит в машине, и если машину разбили, но водитель при этом уцелел, он вышел там, позвонил в страховую компанию, еще что-нибудь сделал. Но, в общем-то, на нем это не сильно отразилось. Если машина забарахлила, это не отразилось на водителя. На самом деле, это не христианская картина соотношения души и тела, потому что в христианской картине мира душа и тело тесно и взаимно связаны. То есть вот душа может отделиться от тела и существовать самостоятельно, но душа и тело в обычном нашем состоянии, они тесно связаны, и душа и тело взаимодействуют, они друг на друга воздействуют в обе стороны. И поэтому действительно там человек может испытывать опьянение под воздействием химических веществ, у него душевное состояние меняется от того, что у него зуб болит, и, конечно же, тело влияет на состояние нашей души. Но нам известно и то, что совершенно не вписывается в материализм, то, что есть обратное воздействие, состояние души воздействует на тело. Вся психотерапия на этом основана. И есть эффект плацебо, то есть когда человек принимает пустышку, думая, что это супермощное лекарство, вот вообще такое мертвого подымет, вообще там гении придумали, а на самом деле это сахарная чисто пилюлька, он ее проглотил и поправился. Почему? Эффект плацебо. Чтобы избежать эффекта плацебо, там, когда испытывают новые препараты, там половине испытуемых дают пустышки. И есть обратный эффект, эффект ноцебо, когда человек уверен, что он съел страшный яд и сейчас от него умрет, и действительно помирает. Но еще в Библии сказано, унылый дух сушит кости. То есть эмоциональное состояние человека сильно влияет на его телесное состояние. Поэтому в обе стороны есть воздействие души и тела, и они тесно связаны между собой. Тело воздействует на тело. Собственно, самый простой пример воздействия души на тело. Вот сейчас мы с вами беседуем. Я произвожу некоторый физический эффект в своем теле при помощи моего сознания, моего мозга. Зачем Бог создал зло в мире, если он всемогущий, мог этого не делать? Бог не создавал зло в мире. Зло — это нехватка. Зло, как говорят философы, оно бессубстанционально. Знаете, есть два слова, которые вот, профессора любят грузить студентов. Это трансцендентно и бессубстанционально. То есть зло не обладает каким-то своим бытием. Зло — это дырка в мироздании. Вот как дупло в зубе — это не наличие чего-то, это отсутствие здоровой ткани там, где она должна быть. Там дырка в штанах — это не наличие чего-то, это отсутствие. Любой грех — это отсутствие добродетели. Ненависть — это отсутствие любви. Блуд — это отсутствие верности. И так далее. То есть зло — это не что-то, что Бог создал. Это дыра, прореха, порча в том, что Бог создал. И эта дыра и прореха образуются в результате злоупотребления свободной воли со стороны сотворенных Богом существ, со стороны ангелов и людей. Поэтому Бог зла не творил, а зло в Божьем замысле, в Божьем создании, и эта дыра образовалась в результате злоупотребления свободной волей со стороны ангелов и людей. Мог ли Бог этого не делать? Ну, на самом деле нет, потому что можно ли создать существ со свободной волей так, чтобы они всегда поступали правильно? Этого не получится, потому что это было бы противоречием определения. Нельзя сделать так, чтобы вы были совершенно свободны и при этом не могли поступить неправильно. То, что Бог создал существ со свободной волей, неизбежно означает, что у них есть возможность поступить и правильно, и неправильно. Это их выбор. Так, почему высший сан РПЦ ведет богатую жизнь? Честно говоря, понятия не имею, насколько богатую жизнь он ведет. Как вам сказать? Люди рассказывают, знаете, в интернетах, если бы я был немножко более известным человеком, про меня бы писали, что я веду богатую жизнь. Это просто, как вам сказать, в интернете постоянно пишут много разной ерунды. Вот я отслеживаю более-менее то, что пишут в интернете про церковь, и большая часть это просто чепуха. Не так, не имеет отношения к делу. Но это не только про церковь, так, знаете, так устроено информационное пространство, когда люди там в анонимных телеграм-каналах сливают страшные тайны. Можно подумать, что им прям, не знаю, они каждый вечер выпивают с генералами ФСБ, там, генералами каких-нибудь других разведок и вообще заседают в Верховном Совете рептилоидов и потом все это сливают в сеть. Ну, понятно, что все это люди придумали склады. Поэтому рассказы про сказочное богатство патриарха меня как-то никогда не впечатляли. Но в любом случае наша вера — это не вера в патриарха, это вера во Христа. Поэтому там воображаемое богатство патриарха не имеет никакого отношения к делу вообще. Единственный человек, который может помешать вам уверовать во Христа, это вы сами, больше никто. Это не в руках патриарха, не в руках Папы Римского, там, не в руках кого-то еще. Это исключительно в ваших руках. Вы можете отозваться на приглашение, которое вам прислал Христос, или не отозваться. Карма — это причинно-следственная связь. Действия рождают последствия. Вы украли, вас поймали или не поймали. В ней ничего сверхъестественного. Многие буддисты в гипотезу посмертия не верят. Нет, украли, поймали предполагает судебную систему. Предполагает законодательство, согласно которому совершать кражу запрещено и влечет за собой такие-то законные санкции. Предполагает наличие полиции, государства, суда, который вот вора этого осудит. То есть массу личностных агентов. Личностные агенты приняли закон, согласно которому кража считается преступлением. Другие личностные агенты вора поймали, третьи личностные агенты его осудили. То есть закон тут не действует автоматически. Он действует через личностных агентов, и он отражает волю этих личностных агентов. Поэтому сравнить карму с уголовным законом невозможно. Потому что уголовный закон, он установлен, и он поддерживается все-таки живыми личностями. Почему церковь отказывается признавать идентичность трансгендерных людей? Может быть, они лучше знают сами, мужчины они или женщины? Как вам сказать, человек не всегда лучше знает сам. Потому что бывают люди, это душевное расстройство. Критерий душевного расстройства – это то, что человек утрачивает контакт с реальностью, ему в этой реальности очень трудно жить. Он испытывает серьезные страдания из-за вот этого разрыва с реальностью. И когда человек, мужчина физиологически, он себя считает женщиной или наоборот, он страдает душевным расстройством. И мы не поможем этому человеку, если мы это расстройство признаем за истину. Если человек страдает паранойей и за ним гонится КГБ, то мы же не поможем человеку никак, если признаем, что да, за тобой гонится КГБ, сейчас мы издадим указ, чтобы за тобой КГБ не гонялось. Да нет, и всех посадим, на кого-то пальцем покажешь. Это ему не поможет совсем. То есть люди, которые страдают душевными расстройствами, они вправе рассчитывать на наше сострадание, но не на наше послушание. Ну, человек вот пишет еще про высший сан РПЦ. Нет, понимаете, какое дело? Это вообще, на мой взгляд, неверно по существу. А во-вторых, это не имеет отношения к делу. Христос воскрес независимо от этого. Поэтому, как вам сказать, вот Бог приглашает каждого из нас на пир. Бог каждому из нас хочет дать вечную жизнь. Это подарок, который приобретен для нас крестной жертвой Господа. Мы его принимаем покаянием и верой. Это подарок. И если мы не приходим, мы не приходим. Какие мы себе придумали объяснения для этого? Да неважно какие. Неважно. Важно, что мы не приходим. И неважно, на кого мы при этом ссылаемся. Если мы не хотим войти в дверь, мы останемся за дверью. Все. И, мне кажется, бессмысленно ссылаться на других людей, потому что единственный человек, который принимает те или иные решения, это вы сами. Станислав, в эпоху господства атеизма в Средние века христиане не сделали ни одного научного открытия в современном смысле слова, хотя никто им не мешал. Именно мир деизма не требует вмешательства Бога, в отличие от мира атеизма, поэтому без проблем познаваем. Нет, вы знаете, вообще научный метод, он возникает именно в Средние века. Фрэнсис Бэкон это еще у нас средние века, это не новое время, деизма никто еще не знает. И я еще раз подчеркну, деятели научной революции, они ни разу не деисты. Они все теисты, они верят именно в Бога, который не только создал мир, но и активно в него вмешивается. Но в любом случае, атеистов там рядом не стояло. Наука создана христианами, людьми, которые о себе говорят, что они христиане, которые себя четко обозначают именно как христиане, и которые свои занятия описывают как именно служение Богу. Зачем воскресение мертвых, если душа бессмертна? Зачем бессмертная душа, если мы воскреснем в материальном теле? Бог нас так создал, что мы принадлежим как духовному, так и к материальному миру. У Державина в «Оде Бог» есть слова, я не уверен, что я сейчас вспомню наизусть, но частица целой «Я Вселенной» поставлен, мнится мне в почтенной средине, в общем, где Бог закончил творить духов и начал творить материальный мир, и цепь существ связал всех мной. То есть человек занимает такое ключевое положение в мироздании, он принадлежит и к духовному, и к материальному миру. И таков она замысел Бога, так Бог нас почтил, и сам Бог воплотился в человеческом теле. То есть Бог любит материю, Бог создал нас в материальных телах, и мы являемся, так сказать, мы принадлежим к обоим мирам. Что касается бессмертной души, ну это даже не вопрос зачем, вопрос того, что нам открыто. И Библия нам говорит, что в промежутке между нашей физической смертью и всеобщим воскресением мы продолжаем некое личное сознательное существование. То есть после физической смерти и до воскресения мы продолжаем как-то жить. А как именно, об этом Писание не говорит в подробностях, но вот такое существование, как душа, оно нас ожидает в промежутке между смертью и общим воскресением. Почему многих это устраивает христиан? Никита спрашивает, простите, Никита, я вот не очень понимаю, что именно вы имеете в виду. Единственная жертва, которая была принесена и которая нас всех искупила, это жертва Спасителя, и эту жертву приносит сам Бог. Сам Бог стал человеком, и Он сам умер на кресте за наши грехи. Что касается «убивает многих», применительно к Богу вообще невозможно сказать слово «убивает», потому что убивать — это лишать другого жизни несправедливо. Бог является подателем жизни, Бог является источником жизни. То, что я сейчас продолжаю жить, дышать, что-либо делать, это дар Бога. Если Бог отзовет этот дар, Он не совершит по отношению ко мне несправедливости. Но, возможно, вы захотите уточнить, как отличить веру в реальность от веры в выдумку? По ряду, так сказать, параметров я бы назвал несколько. Прежде всего, на чем она основана? С чего вы взяли, грубо говоря? Откуда мне известно, что Христос воскрес? Мне это известно из показаний апостолов. Откуда мне известно, что апостолы не врут? Они претерпевали мучения, гонения и смерть в итоге за свои слова. Откуда мне известно, что они не галлюцинируют? Но теория галлюцинации, у нее свои сложности. Она не объясняет пустой гробницы. И массовые галлюцинации, которые привели к радикальным переменам в картине мира, это все-таки нечто в высшей степени необычное. Так не бывает. Второе – это то, что вера приносит определенные плоды в жизни человека. Вот я, когда работал в библиотеке, у нас собирались представители такой группы анонимные алкоголики. У них очень интересные личные истории, то есть люди спивались, и им предстояло помереть под забором. Потом они начали крепко вопиять к Богу, понимая, что они погибают. И Бог их вытащил. Они освободились от своей зависимости, они теперь живут нормальной жизнью. Бог в их жизни себя вот так проявил неким явным и спасительным образом. вот как Христос говорит, по плодам их узнаете их. Бог меняет жизнь человека, и это можно видеть. Но это не единственный, конечно, фактор. У нас есть ряд серьезных интеллектуальных оснований для того, чтобы верить Бога. Так. Почему церковь поддерживала крепостное право? В церкви были разные мнения на эту тему. И церковь состоит из людей, у которых могут быть разные мнения по недогматическим вопросам. В церкви есть догматическое учение о том, кто такой Иисус Христос и что Он сделал. И Христос не меняется. Он сегодня, вчера и вовеки тот же, независимо от поведения тех или иных церковных иерархов. Понимаете, наша вера – это вера в Иисуса Христа, не вера в кого-то еще, не вера в непогрешимость иерархов, не вера в еще чего-то, это именно вера в Иисуса Христа. Проповедь патриарха была бы убедительной, если бы у него часы были подешевле. Не думаю. Есть масса людей, которые проповедуют, я знаю, откровенно бедных священников, которые собирают деньги в интернете, там им надо починить их выпуск какой-то «Москвич». И что? Вот те люди, которые цепляются к часам, они слушают их проповедь? Нет, конечно. Тут, если вы готовы искать истину, вы ее ищете. Если вы не готовы, вы ищете какой-то обман. Понимаете, либо я, как вам сказать, ну вот, например, я не хочу там доверять врачам. Мне врачи сказали, чтобы я, не знаю, перестал есть бургеры и запивать их пивом. А я хочу продолжать. Если врачи плохие, почему мне надо верить? Но вопрос не в том, плохие или хорошие врачи, в том, вот то, что Христос воскрес, это или правда, или нет. Если это правда, то цепляться там, к поведению духовенства ну, достаточно бессмысленно. Это ничего не меняет. Но я вижу, время мое уже подошло к концу, и мне пора прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».